И я вас категорически приветствую. Клим Саныч.
Добрый день.
Всем привет.
Вторая серия нашего чудесного сериала «Рим».
Да. Она даже ничуть не хуже, чем предыдущая.
Полностью с вами согласен. Обратимся к тексту.
Начинается все с того, что Варен отдыхает от убийства Фульмана, а на Авентинском холме бандиты, оставшись без присмотра верховного авторитета, начинают дико буйствовать.
Воцарился беспредел древнеримский.
Да, сначала была тьма беспредела. Кого-то замочили, бегают по холму. Отлично, когда бандиты убили какого-то молодого человека, убегают. Тут же, значит, ходит старушка, которая говорит, что зло внутри, и тут же выходит Пула с ведром говна, отгоняет ее, выливает говно на улицу. Во! Тут же появляется уже почувствовавшая себя супруга Ирина, его это бывшая рабыня, которая уже ведет себя не как рабыня, не успела выскочить замуж, уже помыкает мужем.
Как там было у Юрия Лозы? Волшебным сном полгода пролетело, и едва себя почувствовав женой, моя Джульетта высунула жало. Я понял, что связался с сатаной.
Ну вот, Ирина там уже помыкает мужем, говорит, что тебе нужно поговорить с ним, имея в виду Люция Варена, который отдыхает на втором этаже в инсуле, потому что говорит, если остаться здесь, и здесь, не дай бог, родится ребенок, это же получится чудовище. Ну, потому что очень мразная атмосфера.
Дом смерти, да.
Да. Пул, конечно, идет переговорить со своим однополчанином на тему того, что ну, уже целая луна прошла с известных событий. Пора нам сбрить траурные бороды. Хорошая погода, пройти погуляться на улице, за город. Ну, Варен отвечает в том духе, что нет, из-за меня все умерли. Вообще все. Жена, дети, Цезарь. О, все, короче, он решил страдать.
И что теперь делать? Открыть мясную лавку? Тонкая аллюзия, да.
Да-да-да. То есть он выступает не как центурион, а как какой-то страдающий интеллигент.
Терпила,
блин. Вот, решил страдать. Ну, такое бывает. Я, кстати, тоже обожаю так делать. Все плохо, надо лежать и страдать. Это самое первейшее мероприятие, когда что-нибудь идет не так, нужно лежать на диване и страдать. Очень помогает.
Да.
Ну а как обычно в сериале «Рим», если мы только что говорили про простолюдинов, необходимо обратиться к высшим сословиям.
Да.
Как там у них-то жизнь в это время устроена.
И вот Марк Антоний в бассейне садится.
Да, купается. Естественно, Атия расспрашивает у Тоши, про Клёпу, про Клеопатру, какая-то египтянка.
Кто, как бы не понимая? Тончайшая игра.
Да.
Египтянка. А, это, почти не помню. Тощая, болтливая. Простите, процитирую. Ну, что-то в ней должно быть, раз она соблазнила такого сухаря, как Цезарь. Она царица, а Цезарь бы и медузу Горгону отодрал. Будь на ней корона. Милая, ты ревнуешь?
Марк Антоний просто лучший.
Да. Ну а потом у них сцена, когда Октавий первый раз начинает выпрашивать у Марка Антония бабло, которое ему положено по завещанию от 45-го года.
Как насчет халвы? Бекас, блин.
Антоний лепит отмазки и говорит, что ну, я этим займусь, разберусь, вот только давай не сейчас, это такие большие деньги, их сразу невозможно перевести вообще. Ну, кстати говоря, учитывая, что что-то около 700 миллионов динариев осталось от Цезаря для Октавия, это в самом деле деньги такие, которые вот так вдруг время перевести было невозможно,
да.
Ну, они же не на компьютере, это ж натурально деньги. В виде денег или
драгметаллы.
Драгметаллы и натуральные ресурсы, я не знаю, там в виде зерна, вина, земли, строений, то есть это что-то такое, что невозможно вот так вот взять, сейчас я тебе на карточку скину, никак, к сожалению, это было невозможно. Вот. Ну а тут все так мило показано, а на самом деле в это время Марк Антоний занимался-то делом. Он не только лепил отмазки передатей, с которой, кстати, как я уже говорил, когда разбирали прошлый сезон, вообще не сожительствовал, потому что в это время был женат на чудовищной женщине, на Фульвии, которая делала вот то же самое, что Атти, только не в кино, а по-настоящему. И как говорили злые языки, которых в Риме хватало, что той бабой, в которую превратился Марк Антоний, Клеопатра должна быть обязана Фульвии, пусть скажет спасибо.
Сильная была женщина.
Вот, ну, она, так, забегая вперед, нужно сказать, когда Марк Антоний отъехал разбираться со своими врагами вне Италии, она организовала в Италии войну от его имени. Вот так вот, не говоря худого слова.
Молодец.
Ну, там, конечно, нужно некоторые такого журнального, журналистского свойства сведения о ней поделить на 10, типа того, что там, припоясавшись мечом, толкала речи перед солдатами. Конечно, знатная Матрона вряд ли бы стала так выступать, просто потому что солдаты бы и насмех подняли, и точно бы никуда не пошли воевать, скорее всего.
Как говорил дядя Джун, что это? Кто это сказал, блин?
Вот, но пока... Мы сейчас в 1944 году, Антоний занимался воровством, коррупцией и политическими репрессиями. В частности, имело место движение такого лже-Мария, то есть это якобы сын Гая Мария, который, ну, конечно, не был никакой сын Гая Мария, естественно, он именно что лже-Мария, это его еще тогда в Риме вычислили, вот, но за ним пошла часть плебса, и в том числе некоторые богатые плебеи, которые решили, что, значит, вот Гай Марий был хороший правитель, а вот, значит, его сын, нужно как-то восстановить права одних плебеев и получить немножко больше прав тем, у которых уже права есть. Вот, ну вот, с лже-Марием Антоний расправился максимально свирепо, там просто это все восстание утопили в крови. Кого надо, сбросили с Торпейской скалы. С одной стороны, ну, у Антония вариантов-то не было, нужно было восстание давить. С другой стороны, тот манера, в котором с ней расправился, она очень многих настроила против самого Антония, потому что решили, что это такое, он как Сулла себя ведет.
Слишком жестоко.
Опять же, Суллу-то все помнили.
Угу.
И вот этот человек, который вообще даже не назначен никаким диктатором, ведет себя хуже, чем диктатор, потому что Цезарь такого себе не позволял. Он внутри Рима старался действовать в основном дипломатическими методами. А тут вот эта озверевшая солдатня какая-то, которая тут забралась, понимаешь, на кресло, на бочку фактически, позволяет себе внутри Рима такие вещи.
Как там в первом сезоне, когда в прошлый раз Сулла был в городе, там можно было красить кровью.
Да-да-да.
Считаю, лучшая шутка первого сезона.
Да, да. Вот, но дальше мы чуть-чуть позже мы скажем, что... Октавий не выпрашивал у Антония бабло, он его требовал, это раз, а во-вторых, требовал очень недолго, потому что очень быстро стало ясно, гораздо быстрее, чем в сериале, что Антоний денег ему не даст никаких, вот, после чего он занялся вполне активной политикой со своей стороны, но об этом позже.
Позже, да.
Вот, а Антоний в это время встречается с Клеопатрой. У них состоялся знаковый диалог.
Отличный.
Весьма.
Отличный. Все диалоги Антония, я считаю, можно в мраморе выпивать.
Клеопатра, естественно, выпрашивает некие преференции для своей страны, это раз, и требует признать своего сына Цезариона законным наследником Цезаря. А по фильму Антоний даже и думать не может этого сделать, потому что, во-первых, распоряжается деньгами Цезаря, а во-вторых, у него в любовнице ходит Атия, которая, естественно, ни о каком Цезарионе слышать не хочет, потому что у нее есть родной сын, наследник Цезаря.
Да.
Там это замечательно он ее отшил, говорит: никогда не признаем твоего сына. Он говорит: тогда я там, типа того, что тебе отдамся. Говорит, ну это можно. Говорит, но. Клиент платит вперед. Говорит, твой сын будет жрать говно и сдохнет в канаве раньше, чем я признаю его наследником Цезаря. Это все, конечно, в фильме очень клево прозвучало, и было на самом деле здорово срежиссировано и показано, но в кино-то идет 44-й год. А ну, когда начался конфликт Антония и Октавиана. Точнее, теперь уже Гая Юлия Цезаря. Октавиана. Вот. А в реальности Клёпа и Тоша встретились в 1941 году, только через 3 года. То есть они даже не очень понятно, точно ли они были вообще знакомы друг с другом в этот момент. Потому что есть не нулевая вероятность, что когда еще при жизни Цезаря Марк Антоний ездил воевать в Египет, подавлять там восстание, добывать обратно Птолемея в трон. Вот, видимо, тогда он с маленькой Клеопатрой мог видеться. Но опять же, мы не знаем, виделся, не виделся, но мог. А вот у них именно знакомство состоялось только вообще в 1941 году, и встреча Марка Антония и Клеопатры, это, конечно, совсем не как в сериале «Рим», а очень даже наоборот, как в известном американском пеплуме «Клеопатра». Потому что Клеопатра, как мы хорошо знаем, а египтянка. Это во-первых. Во-вторых, переехала в Рим она еще при Цезаре в 40, если я не ошибаюсь, 6-м году. То есть за 2 года до его убийства. Или в 45-м за год. Сейчас не помню. Но факт в том, что она уже была в Риме и жила на вилле Цезаря. При этом в Египте стояли 3 легиона. В Александрии, естественно, и вокруг Александрии, которые обеспечивали трон Клеопатры. А когда Цезаря убили, оказалось, что слишком много олигархических групп контролируют разные регионы всего государства, в частности, Египет, Малую Азию, Грецию, которые контролировали помпеянцы, ну, то есть оптиматы. И когда началась открытая война, из Египта вынудили поставить некий контингент флота на войну. И Марк Антоний к себе Клеопатру вызвал, имея в виду обвинить ее в связях с врагами Цезаря. И тогда, как показано, отлично показано, вот, кстати говоря, очень документально в пеплуме в фильме «Клеопатра», который был долгое время самый дорогой фильм в истории.
12 миллионов баксов.
Да, по тем временам это был вообще какой-то кошмар.
Такой занудный. Блин.
Занудный, но там, в смысле, богатством отчасти все очень хорошо. Там она приехала фактически на авианосце,
да,
грибном, украшенном золотом, с какими-то голыми бабами, музыкантами, амурами, нимфами.
С блэкджеком и шлюхами.
С блэкджеком и шлюхами. И сказала Марку Антонию что-то вроде того, что... Меня заставили, готовы понести любое наказание, делайте со мной что хотите. И Марк Антоний в своём
оживился.
Я знаю несколько вариантов, чего с вами можно сделать. И сделал. Потому что Клеопатра, видимо, или какие-то ее советники хорошо знали, что Антоний был страшный женолюб.
Бабник.
Бабник, несмотря на наличие очень суровой законной супруги, он не против был что-нибудь такое отчебучить. Ну и дальше, конечно, когда Клеопатра рассказывает вот в кино, что Цезарь мертв, надо защищать Египет, но я, как сказал, там уже стояло 3 легиона, и Марку Антонию это не нужно было рассказывать, потому что как минимум Клёпина статуя, раскрашенная золотом, в это время по приказу Цезаря уже стояла в храме Венеры прародительницы. То есть кое-что про Клёпу Марк Антоний знал без дополнительных пояснений. Это 100%. Вот. Но в конце концов Тоша от Клёпа получает по морде, ее рабыня сообщает, что руками трогать нельзя, там хорошие манеры для шлюхи.
Ты кажешься непостоянным. Ошибаешься и непоколебим, как жрец Сатурна. Иди ко мне. Прикасаться недозволено. Хорошие манеры для шлюхи.
В общем, Клёпа покинула расположение Марка Антония, идет по Анфиладе. В Анфиладе толпа просителей с какими-то, значит, пергаментами, свитками, все чего-то хотят. Ну, конечно, взятки в случае в первую очередь хотят. Ну, Клёпа идет по Анфиладе, и тут видит за колонной Пула, который со значением на
неё. Сам немножко обалдел, да, такая вот так встреча.
Ну и она со значением так-то не вот тоже так глянула.
Какие люди.
Один из лучших моментов в серии, я считаю.
Ну, беседа. Если придется раздвинуть ноги ради блага моей страны и семьи, я раздвину. Но клиент платит вперед. Твой сын будет жрать говно и подохнет, прежде чем я объявлю его законным. Вот видишь? Ты непостоянен. Жаль, что не смогли договориться. прекрасно, прекрасно. Диалоги.
Ну а тут до Тоши добираются просители, начинают ему жаловаться на ужасные беспорядки в городе. Потому что Фульмана-то убили, авторитет среди бандитов пропал, торговля страдает.
Место освободилось.
Да, бизнес страдает.
И раз Фульман, конечно, не был Аполлоном, но при нем на Авентине был порядок. А теперь все банды города грызутся за контроль над холмом. Каждый день насилие, каждый день безобразие. Это губит торговлю. Разве торговля не основа гражданской добродетели? Сколько протянет Рим, если торговля... Можешь идти. Необходимо что-то делать с Авентином.
Да, пришел Цицерон.
Сами по себе банды не угомонятся.
Тоже начал сверлить мозг Марку Антонию. Да. Вот, в частности, он его еще грузит на тему выборов. На следующий год подает ему список, там выходит.
Похоже, это список самых отпетых негодяев города, блин. Очень смешно. Это список кандидатов на предстоящие выборы, составленный нашим дорогим Цезарем перед смертью. Поско нашел его в бумагах Цезаря. Очередная счастливая находка. Удивляешь, Поско. А я хочу, чтобы ты одобрил список во имя единства и дружбы и прочее, и прочее. Не перебор. Кто поверит, что Цезарь выбрал таких мерзавцев? Ты ж не думаешь, что эти люди заплатили мне, чтобы я внес их
в список?
Ни в коем случае! Полагаю, они заплатили Поске! Так в чем проблема? Мое одобрение бесполезно. Народ подумает, что ты меня запугал. Ловко съехал, блин, молодец. А разве не запугал?
Ну, вообще-то не очень.
Не особо. Сейчас ты не можешь себе позволить убить меня. Я нужен, чтобы управлять Сенатом. Сегодня нужен, а завтра... Пятерка. Вот завтра я и буду. Завтра и буду волноваться. А сегодня позволь исключить из списка самых отъявленных мерзавцев. Тогда одобрю. Ну, ладно, делай как хочешь. Как всегда, был рад тебя видеть. Сила, блин, вообще. Просто сила.
Тут, конечно, напоследок по поводу дел с ним решил посовещаться Поско, причем зашел. Самого главного, а где мой комиссионный? Говорит, отстанет меня греческий ворюга, сказал Марк Антоний и сбежал фактически.
Деньги, деньги, меня окружают сплошные стяжатели, блин.
И он, пробиваясь при помощи ликторов через толпу просителей, доходит до той самой колонны, в той самой анфиладе,
где притаился,
где он давно караулит Пула. Вот Пула сообщает, что... Конечно, его Варен... Прошу прощения. Марк Антоний тут же узнал. Пула сообщает, что с Вареном нехорошо. Надо что-то делать.
Нужен совет насчет Люция Варена.
А что с ним? Рассказывай.
Он совсем плох. Не знаю, что с ним делать. И Марк Антоний прибывает на хату
лично
к Варену. Варен! Сэра!
Центурион Варен!
Бывший.
Я...
Там он... Что ты говоришь?
Посмотри, когда я с тобой разговариваю. Ну, застроил он его зверски.
Ну, военный.
Да, он его так по-военному застроил, возвал, так сказать, к духу устава в душе. Варен тут же подскочил, встал по стойке смирно. Ну, и говорит, что я, говорит, не бросился на меч после смерти Цезаря, ну, просто потому что я... Мой владыка – это Дис, ну, то есть...
Тут прекрасный разум. Да. Посмотри, блять, на себя. Это траурные одежды, говорит Варен. Траурные. Причины для траура есть. Цезарь мертв и фактически убил его ты. Смирно, блять, когда я с тобой говорю. Ты в курсе, что твое имя опозорено навсегда? Знаю. Знаю. Тогда почему ты до сих пор жив? Почему не исполнил свой долг и не вспорол живот? Я бы с удовольствием, но мой владыка – Дис, и он заберет меня, когда пожелает. А сейчас он хочет, чтобы я страдал здесь, на земле. Ошибаешься, Центурион. Не Дис твой владыка, а я силой священной клятвы под знаменами 13-го легиона. Так точно.
Пришел в себя.
Военные люди, приятно смотреть. Дальше голова.
Дис, кто не знает, это Аид.
Да.
То есть, владыка... подземного мира.
Дальше голова.
Да. Там валяется отрубленная голова. Марк Антоний поднимает и говорит, полагаю,
а я говорил выкинуть. Ну, она его успокаивает. Мало того, что ты дал погибнуть нашему великому отцу, так еще и затеял войну на Авентине, которая грозит поглотить весь блядский город. Итак, хочешь получить шанс на искупление, Центурион? Искупления нет. Искупление есть для всех, Люций, даже для тебя. Просто вот я считаю, тут Оскаров надо выдавать ящиками. Просто ящиками.
Лучший диалог первого плана, второго плана, третьего плана, лучшие шутки, лучшие идиотские шутки, лучшие пошлости. Вот, все отлично просто. Ну, в частности, дальше идет опять разговор.
И что? Что-что?
Ати.
Египтянка, рассказывай.
Ати с Марком Антонием. Что египтянка?
Ну, не успели выйти жрецы, а она уже разделась. Пришлось позвать охрану, чтобы ее от меня оттащили. Я серьезно. Она скорбела, мрачная и официальная, как маленькая мышка. Клянешься на камне Юпитера? На пизде юноним! Ничего интересного не было. Она, правда, попросила меня официально признать ее ублюдка сыном Цезаря. Какая наглость! Разумеется, ты отказал. Октавиан единственный. Да-да, конечно, отказал, что вызвало реку царского нытья. Как ни крути, ужасный был денёк. Управлять этим проклятым городом не так весело, как я думал, блин. Ну и тут же переходит к делу. Тебя никогда не кусала мурена? Вроде нет. Нашли друг друга.
Какие подонки. Наступает вечерний ужин. Появляется Клеопатра, вся прямо в шикарном одеянии, с великолепной свитой. Ну и Атия так Антонию припомнила, говорит, да-да-да, все как ты и говорил, незаметная, как мышь. Она там прямо вся в шелке, в парике, в завитом, в дреды таком египетском.
Ну там парик, наверное, да?
Да, конечно, это парик. Всех знакомит Клеопа с Цезарионом, да, говорит, вот да, смотрите, да. Вылитый отец. Да, в общем-то, не вполне.
Там сначала еще гадина Сервилия пришла. То есть там беседа с Сервилием. Да. Сомерзитель. Да. А во дворе я видел Тимона и его людей с ножами и топорами. И что? Интересно, что они здесь делают? Охраняют нас? Что еще? Это Атия готовится. А они здесь для того, чтобы похитить и убить Сервилию, когда она пойдет с ужина. Что за чушь?
Такая тонкая игра. Что за чушь?
Перемирие закреплено жрецами. Трогать ее нельзя. Перемирие жрецами. А ты думаешь, этой суке не все равно? Мать, на кону гораздо больше, чем твоя жажда мести. Политическая ситуация крайне нестабильна.
Так-то.
Клеан молодец, да. Ее смерть вызовет недовольство в республике. Да мне плевать. Ведёшь себя как ребенок. Антоний-то знает? Молодец. Конечно, знает. Ладно, разумеется, нет. Не смей ему говорить. Извини, мать. Вот мелкий гадёныш.
Все испортил. Все испортил.
Восторг души. Можно закольцевать и смотреть непрерывно.
Да.
Где твоя паршивая ебтёнка? Пора подавать на стол. Я уже думаю отменить ужин. И тут,
собственно, появляется Клёпа.
Да, как ты и говорил, мелкая мышка.
Мелкая мышка, да. Ну так, аж Антоний так аж поперхнулся, я увидев, так и так, о, ничего,
да ничего.
И так прилетелось.
Да, ну Клёпа, пока зачитывают титулы, ее величество Клеопатра Филопатр, владычица.
Ой, ладно, да.
Прошу, не надо формальностей. Да. Будем вести себя, так, будто все мы равны. Как бы давая понять, что вы говно, а я тут это.
Ну, она же в самом деле лучше всех, потому что они-то все никакого отношения к монархии не имеют, а она имеет, она богиня,
да.
Вот, а они нет, поэтому чисто так по-демократически снизошла, говорит, ну, оставь эти формальности, будем считать, что мы все равны.
Она милая, как ты и говорил. Подойди, малыш. Это мой дорогой Цезарион. Разве он не похож на своего благородного отца?
Невероятно. Ну, я отец уже совсем не похож.
Ну да, было бы странно, если бы он был по фильму похож на Цезаря.
Да. Ну и тут действие переносится в домик.
Еврея Тимона.
Да, Тимон.
К которому прибывает...
Брабумба!
К которому прибывает брательник, который явно принадлежит к еврейским экстремистам.
Террорюга.
И он не просто приехал в Рим, а что-то задумал. Потому что он, видимо, из этих из будущих сикариев.
Сикариев, да.
Они сначала мило побеседовали, потом выясняется, что он не просто так прибыл, а собирается еще и брата подбить на что-то нехорошее. Вот, но в это время Ати и Клёпа мило прощаются после ужина. Ати говорит на ушко Клеопатре, чтоб ты сдохла.
Да, да. Поцелуй меня, чтоб ты сдохла, грязная потаскуха. Счастливого пути, Ваше Величество.
Ну, опомнившийся Луций Варен приступает.
Не-не-не, там еще этот, как у Тимон беседует с братом.
Ну, так я же это все вместе объединил, что брат его подбивает на нехорошее. Потому что так-то все через одно идет кадры. Я решил на каждом уж не останавливаться, потому что, в общем, там все понятно. Брат пока еще не важен на развитии сюжета, дальше будет важен, конечно. Вот, но пока просто подбивает
Тимона. Брат кричит: как тут молчать, наши так называемые вожди?
Так называемые вожди. Лижут сандалии римским легионерам. Фарисеи вообще! Послушай, сейчас ты в Риме в моем доме. Мне надо думать о жене и детях. Держи это говно при себе, понял? Понял. Вот ты хорошо. А тем временем идут пытки. Макай, вынимай! Кого-то топят, яростно идет дележка территории. Так-так.
Так Луций Варен-то приступает к хитрому плану хитрый план Антония. ХПА по усмирению Авентина. На Авентин заслали жрецов Конкордии, которые объявили священное перемирие. Все бандиты с удивлением смотрят, что это такое.
Что это за хуйня? Не знаю. Кто созвал на переговоры? Никто не знает. Жрец должен знать. Нельзя говорить со жрецом Конкордии. Почему? Да потому что нельзя, дикарь охуевший. Эти мне чужестранцы. Молодцы. Потому что выступает Варен.
Я, кстати говоря, даже не очень знаю, а вот это... Такой у них в самом деле обычай был, или это для фильма специально придумали? Для меня это вот осталось загадкой. Я что-то читал. Ну, понятно, что Конкордия, богиня согласия, которая являлась покровителем брачных уз. Там у них было много покровителей брачных уз, но это конкретно отвечало за взаимодействие мужа и жены, чтобы они не ссорились. А вот так-то ее можно было применять? Не знаю. Но сделано здорово. Появляется жрец со статуей Конкордии, и все тут же немедленно притухают. Перемирие. Все.
Консул Марк Антоний объявляет вашу борьбу за контроль над Авентином.
Это Варен собрал всех в штаб-квартире Эраста Фульмана,
да,
бывший,
да, да,
и зачитывает им некие условия.
Объявляет вашу борьбу за контроль над Авентином законченной. Все насилие должно прекратиться. Но авторитетные люди отвечают: пусть объявляет что угодно, это ничего не изменит. Как убийца Эраста Фульмана я объявляю себя главой коллегии Авентина по праву законного трофея. Теперь Авентин мой. Так нельзя. Ну, вот он я. Красота. Ты можешь забрать нору этой старой крысы, но у тебя нет людей, они все убиты или сбежали. А я найду людей. В Риме полно преступного сброда. Может, заберу ваших. Хороший закон. Братья, помните о Конкордии. Все уже повскакали.
С ножами.
Да. Мы все о тебе знаем, Люций Варен. Ты человек серьезный. Мы уважаем тебя. Ну и ты прояви уважение к нам. Не могу. Но я могу вам заплатить. Как только порядок будет восстановлен, все коллеги получат месячное вознаграждение в размере 5000 динариев напрямую от консула Марка Антония и под моим надзором. Взамен он ожидает, что вы вернетесь к своим незаконным деяниям и откажетесь от того, что может помешать торговле или политике. Что-то еще?
Разумеется, при возникновении гражданского конфликта вы и ваши люди будете призваны для защиты прав консула.
Я требую от вас признания и принятия этих условий.
5000 динариев? Неплохо.
Деньгами или зерном? Как пожелаете. Вы что, бабы? Стоило рыжему псу гавкнуть, и вы сразу покорились.
Как тебя зовут?
Гай Игний Ацербион, глава Аппийской коллегии. Скажи, а зачем разумным и уважаемым людям вроде нас вести дела с нищим и проклятым зверем вроде тебя? Отличный заход, блин. Гай Игний Ацербион, ты задал справедливый вопрос. Те из вас, кто не захочет вести дела со мной, станут моими врагами.
И что? Они умрут гораздо раньше, чем думают.
Спокойно. Помните о священной Конкордии. Ну, никаких угроз.
И тут Варена взял статую Конкордии. И расхреначил её об угол стены.
Вот это замечательно.
И всем сообщил.
Тирада, я сын Аида. Ебал я вашу Конкордию в жопу.
Конец перемирия.
Ну и тут же вопрос. Ацербион, будешь вести дела со мной?
Все слегка охренев сказали, что
придется.
Если вы так подходите к вопросу, то, конечно, будем.
Зажег.
Зажег. Ну, вообще, конечно... Вот опять же, я не знаю, имело ли место хоть что-нибудь подобное. Понятно, что вся сцена – это выдумка, это естественно, тут даже думать не надо ни о чем особенно. Не очень понятно, имело ли место вот такое проявление преступного элемента на улицах Рима. Понятно, что в Риме все было в порядке с преступностью, в том числе хорошо организованной преступностью. Чтобы из-за убийства одного, подчеркиваю, авторитета, чтобы вот так все передрались, ну, такого быть не могло, конечно. Тем более, что самым главным авторитетом-то там был, естественно, консул. Потому что уж чего-чего, если бы вот бандиты начали вот так буянить на улицах, ну, туда послали бы две когорты солдат, они бы просто перерезали лишних буянищих людей. Скорее всего, это именно так бы и сложилось.
Потому что так нельзя. Это... Как оно, хулиганить дисциплину – это недопустимо. А поскольку все всех знают, абсолютно все всех знают, понятно, кого наказывать, кого карать, ну, сначала увещевание, естественно, прекратите, придите в себя, ну, а если не можете, мы поможем.
Там, тем более, было все-таки очень много народу, но не настолько много, чтобы эти люди могли просто пропасть.
Нет.
Типа, нас нет.
Исключено.
Это же все, повторяюсь, трибы. То есть, вот квартал Гая Игния Ацербиона.
Многим непонятно. Триба – это племя по-русски.
Вот. Оттуда выходят люди, которые кого-то зарезали, окружающие, которые, естественно, из других триб, и покрывать его не обязаны, скажут, так это он оттуда ходит.
Тут мы можем кое-что переподелить после того, как их накажут.
Вот. Зайдут Гаю Игнию Ацербиону, кто-нибудь из родственников под угрозой немедленной физической расправы немедленно раскорится о том, что да, из наших родственников ходили эти, а вот вы знаете, из соседних триб оттуда и оттуда тоже ходили на безобразие. Там все будет понятно очень быстро. Самое страшное насилие, которое творилось в Риме, творилось верховной властью, естественно, никакими не бандитами. Тем более, что вот в фильме что-то правильно сказано, что если это вредит торговле, это недопустимо решительно, так и это бы и не допустили.
Не, ну есть какие-то закоулки, в которых не, вы ну, можете себя понятно. Проявить. Ну, тогда наркоторговли-то не было и запретов. Ну, есть другие.
Вот подделка вина, например. Да. Уличные грабежи. Как раз где-то вот к этому времени отделили законодательно кражу от грабежа. Раньше это все было одно и то же, отъем имущества. А вот тут это насильственный отъем имущества, его как раз в римском праве где-то примерно к этому времени уже точно выделяли как нечто самостоятельное. Если учесть, какое количество замков со следами взлома находит в археологических слоях Древней Италии, с кражами там тоже был полный порядок.
Запирайте этажи.
Сейчас будут грабежи.
Сейчас будут грабежи, да.
Опять же, фальшивое манечество. Ну, в общем, проявить-то себя было где. Но если эти безобразия могли поставить под угрозу обеспечение торговли города, ну, у них там жизни бы осталось на неделю приблизительно, если бы они не успели сбежать, конечно. Вот, тем более, что вокруг там происходили такие события, что я думаю, что все эти бандиты, которые были, сидели, прижав уши, и смотрели, что будет дальше.
Но это не сейчас, когда торжество законности, ну, по сравнению с тем, что было тогда, и можно в каком-то уголке борзеть. Тогда борзели совсем другие граждане, нет, там... а уголок был гораздо меньше.
Там можно было борзеть, но для этого нужно было быть на границе империи, например, пиратом.
Угу.
Вот пираты борзели адски, их пришлось усмирять жесточайшими методами, ну, правда, к тому времени с ними уже расправились, но тем не менее, вот это фронтир на границе с воюющими государствами, то есть там полно дезертиров, полно оружия, полно, скажем так, ресурсов, которые можно ограбить или просто подмять под себя, например, какие-то земли для того, чтобы получать с них доход незаконно. Полно баз, которые можно использовать в качестве временных или постоянных убежищ, и где складировать награбленное. Это вот натурально фронтир, там были пираты, они доставляли огромные проблемы, но, извините, в самом городе, там страшнее, повторяюсь, этих самых консулов и сенаторов никого не было. Потому что любой сенатор – это был уголовный авторитет больше, чем Раст Фульман, которого показали в кино, ну не знаю, раз в 500, наверное, потому что он за собой и армию мог подтянуть. И городские правоохранительные органы, которые какие-никакие имели место, тоже мог подтянуть. И расправу мог учинить. В общем-то, так это все после Сулы точно знали, как это может произойти.
Когда дома можно было красить кровью, да.
Да. Там единственное, конечно, с чем они никак не могли справиться, это с еще более авторитетным и страшным зверем, который был в Риме, это римская толпа. Но толпу там. Что в полмиллиона, что в миллион человек, ее контролировать невозможно никакими преступными элементами. Ее невозможно ни организовать, ни поднять на какой-то бунт. Она сама поднимается на бунт. Это же стихия. Ну, в общем, как бы то ни было, в кино хитрый план Антония в исполнении Люция Варена сработал на 5 баллов и показан был отлично. Просто замечательно. Вот, ну а в это время в домике у Атти. Атти! Грузит Антония на тему Клеопатры, что вот как ты вот можешь вот так вот себя вести, да, ну а Октавий опять требует бабла. И вообще очень напряженно у них получается диалог на троих, как-то триалог, наверное, за столиком, где они обычно принимают еду в узком семейном кругу. Вот Антоний в конце концов вспылил и сообщил Октавию, что вообще, да, Октавий сказал, что он нанял адвоката, понимая, что так просто денег ему не вернуть, если он действует законным путем, а Антоний сказал, что твой адвокат может ставить себе в жопу свечку и устроиться поудобнее, ты вообще ни медика не получишь, просто вот ничего не получишь. Ну, это у нас таким образом обозначена точка начала открытого конфликта с Марком Антонием. На самом деле, конечно, все было немножко не так. Потому что после смерти Цезаря Октавий, его два друга Агриппа и Меценат вернулись из современной Албании, где находились вместе с верными Цезарю войсками. Где, собственно говоря, судя по всему, по мнению очень многих исследователей, Гай Октавий должен был готовиться к принятию должности магистра конницы. То есть, когда Лепид, прошу прощения, должен был сложить себе эти полномочия, то вот на следующий год этим самым магистром конницы должен был быть назначен Октавиан. И вот там, видимо, какое-то обучение проходил, знакомился с войсками, ну, тем более ему был как раз уже подходящий возраст, уже нужно было заниматься политикой, для чего нужно было понимать, что в армии происходит. Ну и вот понимая, что сейчас прямо сейчас в Италии не совсем спокойная обстановка, к этому времени завещание Цезаря уже было готово, потому что оно было готово в 45-м году, а речь про 44-й, Цезарь своего вот приемного сына из Италии высылает, чтобы вдруг его какой-нибудь отдачи не зацепило, мало ли что. Ну и плюс, чтобы входил в курс дела, готовился к должности. Вот, но Цезаря убили, поэтому Лепид остался магистром конницы, Октавий не получил никакой должности и, как мы говорили, разбирая прошлую серию, вернулся в Италию без войск. Зато куда он вернулся? К Цицерону он вернулся. Потому что, как мы знаем из всех, без исключения исторических источников с того времени, главным союзником Октавиана был Цицерон, который терпеть не мог Антония. Это там как раз правильно показано. Вот, правда, у них очередной раз до открытой ссоры дошло позже. Но, тем не менее, это был его политический противник, и он думал, что он молодого человека будет полностью контролировать. Дурачок. А Цицерон был настолько уважаемый человек, особенно после того, как уж даже Цезарь сказал, что ладно, ты такой замечательный, что не будем тебя даже наказывать никак вообще. Оставайся, мальчик, с нами. Будешь нашим этим самым говорильщиком. Он имел в самом деле гигантский авторитет. Его к нему прислушивались. Он мог зажечь людей. Неважно, будь то толпа, будь то люди в Сенате, будь то всадническое сословие. В любом случае, это был ценнейший кадр, и это был один из самых опытных, конечно, политиков на тот момент. Видимо, именно Цицерон присоветовал Октавиану временно не предпринимать силовых действий. Просто подождать, что сделает Антоний. Антоний, во-первых, расправой показательной над лжемарием. Вот, кстати говоря, к вопросу о том, что бы сделали с преступным элементом в Риме. Вот именно это бы и сделали.
Угу.
Показательной расправой над лжемарием, постоянными требованиями денег от всех, от кого только можно. То он у всех требовал денег. И тем, что он отказывался передать. А опять же об этом все были в курсе, передать наследство Цезаря законному наследнику, который был объявлен перед всем Римом. Он настроил против себя массу людей. В частности, он настроил самое главное против себя собственные войска. И он был вынужден прибегнуть, ну, как говорят, к децимации. Я думаю, нет децимации, это просто к массовым репрессиям в верных себе легионах. Говорят, казнил до 300 человек командного Ого. Состава и легионеров, которые будили. Опять же, мы не знаем, точно ли 300, но, видимо, какая-то такая сумма была серьезная, потому что в войсках, даже в его собственных войсках, его как-то перестали прям вот прям любить-любить. Ну, а поняв, что, во-первых, время пришло, а во-вторых, что все-таки денег законным путем он точно не получит, а, повторяюсь, куш-то шёл, речь шла об очень серьезном куше, Октавиан уехал из Рима, уехал в Ареций. Почему в Ареции? Потому что это была родина мецената, Гая Цилия Мецената. Там он происходил из очень влиятельного рода, там можно было хорошо забазироваться, там было большое доверие к нему. И он стал собирать собственные войска, потихоньку перевозить их с Балкан, а что самое главное, засылать эмиссаров в войска, верные Марку Антонию. Это была гигантская спецоперация. То есть туда посылались ветераны, которые могли проказать до своих в стройных рядах. Уж понятно, кого попал, туда не пошлешь. Там сразу будет понятно, что он сандали носить не умеет, платок повязывает неправильно и вообще кто это. Стал засылать ветеранов Цезаря в войска в легионы Марка Антония. На какой-то момент от него ушли сразу два легиона от Марка Антония. Они перешли к Гаю Октавию. Все, конечно, это закончилось известной Мутинской войной. Но пока до этого еще далеко, но ни про какого адвоката там речи не было. Они даже не встречались в этот момент. Это были политические соперники на разных полюсах силы. Это, во-первых, самое страшное во всем этом, что полюсные силы их было не два. Это не были Гай Октавиан и Марк Антоний. Это был Марк Антоний с одной стороны. Октавиан другой, непонятно, с кем будет лепет, потому что про него вот в фильме он показан каким-то непонятным,
слабовато, да.
Каким-то болваном, на самом деле это был один из влиятельнейших людей в Риме, который рулил там третью, наверное, всей итальянской политики, как минимум. Вот в это время он сидел на севере, в Цезальпийской Галлии, и смотрел внимательно, на чьей стороне выступить, и, собственно говоря, вот на чьей бы он стороне выступил, тот бы и победил с большой долей вероятности. Ну, пока он выжидал, на границах империи, прошу прощения, еще сохранялись вполне себе оптиматы. Там еще был жив один из сыновей Помпея, Секст, если не ошибаюсь. Во-первых, был Брут, был Кассий, которые держали под собой вполне конкретные провинции, тоже собирали силы для того, чтобы рвануть в Италию и привести ее к покорности. То есть все хотели в Рим. Не отделиться сепаратно, а наоборот, сбежаться в Рим все хотели. И это все завязалось в такой чудовищный клубок, просто чудовищный, что нужно было быть, во-первых, очень грамотным человеком, вообще просто понимать, что происходит, чтобы между всеми этими подводными камнями вырулить. Ну и, конечно, идеально знать римскую политику. Просто идеально знать, как нужно действовать, в какой момент. И, конечно, это только Октавиан смог сделать. Потому что он пришел в Рим с войсками, но не стал там задерживаться. Он покинул Рим, видимо, как раз послушавшись Цицерона, чтобы его не... чтобы не было шансов признать его мятежником. Угу. А вот Марк Антоний, собрав верные войска, он пришел в Рим. Ну и Сенат очередной раз признал его мятежником. А так как к этому времени уже были выбраны два консула, в свою очередь, это знаменитые Гирти и Панса, то у Марка Антония в данный момент времени все сложилось не очень хорошо, но об этом там дальше будет.
Угу.
Потому что в фильме «Человек-газета» говорит о том, что в исполнении воли отца республики Гая Юлия Цезаря, его законный наследник Гай Юлий Цезарь Октавиан раздаст всем гражданам по 300 сестерцев. И тут же следующим кадром прибегает рабыня Атии к ней в спальню, шепчет на ухо, Атия просто в ужасе. Прибегает уже в спальню к сыну, там, что ты наделал? А что я наделал? Ты собрался раздавать деньги нищим? Что, уже так поздно? Я проспал? Ну, становится понятно, что мальчик не вполне шутит. Тут же прибегает Антоний, который немедленно впадает в ярость, тоже кричит, что-то такое вообще собираешься делать. Ну, Атий успокаивает Антония, говоря, что у него же нет денег, что он будет раздавать, это же просто блажь мальчишки. Он говорит,
да.
Я не мальчишка, я наследник Цезаря, а также наследник всего его достояния, под это дело я взял кредит.
По закону деньги мои, на этом основании я смог взять взаймы.
Взаймы?
Взаймы. И сколько ты занял?
Не так большому много.
Счёту немного. Сколько? 3 миллиона сестерцев. Пизда, юноны. Ах ты глупый-глупый мальчишка. Глупый мелкий говнюк. Шлюха ебаная.
Сообщила Октавии
маме. Маме, да.
Вот, после чего Антоний немедленно перепрыгнул через кровать и принялся его бить. Потом получил какой-то шкатулкой по морде от Октавии, пошла кровь, и он принялся его душить. Душил его, душил, 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 но еле оттащили фактически.
Да, убил бы.
Вот, после чего вот в фильме начинается уже открытый конфликт. Вот
я бы еще чуть-чуть назад вернулся, когда возле забора там при входе в домик бьют одного, и выбежавший слуга там, ну-ка прекратите, пошли вон отсюда. Спасибо, господин, прошу, господин, мне нужна работа, любая, я вам отсосу, проходите.
У нас нет никакой работы для
тебя. Такое, операция по внедрению, успешно прошла. Я
нужен отсосу. Да, какие перспективы.
Вот, а тут приходит вербоваться шлюха.
Да, Пул набирает бойцов и вообще личный состав в новую банду.
Банду. Вступай в нашу шайку. Да.
Приходит негритянская шлюха Гея, которая собирается устроиться на работу и устраивается. Потом она сыграет самую негативную роль в фильме. И тут же появляется легионер Маский. Герой выселения ветеранов Цезаря непонятно куда.
В Панонию.
Да, в Панонию. В Венгрию фактически. В это время Маский в фильме порастратился и пришел наниматься к некоему Люцию Варену.
Да. Брат Маский, Пулон собака! Ты еще жив? Решил присоединиться? Слышал, вы нанимаете? Деревня мне не особо нравится. Что ты? Думал, ты хорошо устроился, хозяйство все такое. Проигрался по полной. Что бабло уже спущено, что непосильной службой нажито. Да вообще мне деревня не особо нравится. Хорошенько подумай, брат. Мы ступили на темный путь. Неизвестно, куда он приведет. Все дороги ведут в одно место. Это верно. Рад, что ты с нами. Пойдем, поздороваешься с Вареном, порадуешь старого говнюка. Это что, правда насчет жены и детей? Правда. Но об этом, блядь, ни слова.
Короче, Маски тоже принимают
в
тройку.
Шайку.
Шайку. Вот. А Цицерон и Сервилий в это время в домике у Сервилии планируют свержение Марка Антония.
Отличные все-таки цитаты. Это не армия, брат.
Да.
Мы здесь с сутенерами, убийцами и варьем. Ты готов пасть так низко?
Да я шел пешком из Капури, спал в канавах.
Эй, цирк, блин. Молодцы. Так-так.
Да, но, собственно, не то чтобы Цицерон и Сервилия планируют свержение Марка Антония, это Сервилий уговаривает Цицерона, что пора свергать Марка Антония, потому что сторонники Цезаря сделали лучше, что они могли сделать, передрались друг с другом, а значит, нужно срочно свергнуть Марка Антония и срочно призвать ее сына Брута, чтобы он спас республику. А Цицерон говорит, мальчик не достанет Антонию проблем, он же его просто сожрет.
Цезарь не просто так выбрал мальчика, он тебя удивит.
Будем надеяться.
Ну, конечно, Цицерон не мог даже приблизительно сказать ничего подобного, нужно просто почитать его письма. Он точно знал, что ставить нужно на Октавиана, и он на него поставил. В это время он писал замечательные ругательные письма против Марка Антония, которые были названы «Филиппики». Потом это ему Антоний припомнит. Вот. Но в этот момент Октавиан называл Цицерона чуть ли не папенькой, вот, и всячески пользовался его красноречием, которым он тиранил в Сенате Марка Антония. То есть Цицерон однозначно сделал ставку на Октавиана, а не на выжидательную политику, когда он бы ждал, как Марк Антоний якобы сожрет Октавиана. Нет, ничего подобного. Хотя Марк Антоний был заметно старше, ему там уже было к 40, когда он встретил Клеопатру, кажется, ему был 41, как мне. Клеопатре, кстати, был 28, когда они встретились.
В самом соку.
Да. Но по античным меркам уже такая взрослая, прямо скажем, взрослая дама. В общем, вот это они, конечно, придумали. Но, конечно, Сервилия зато страшно взбесилась, когда выяснилось, что Брута приглашать слишком рано. Говорит, передай Бруту, говорит Цицерон, что я, нет, не я, что его друзья в Риме будут ждать его возвращения. Сервили, конечно,
с нетерпением ждут с ним встречи, да, где-то в ближайшем, да, будущем. Я передам,
да,
говорит Сервили. Ну а дальше?
Октавиан покидает.
Пишет
Рим,
письмо, да.
Пишет письмо на деревню маменьке.
Дорогая матушка, пишу, чтобы попрощаться. Очень жаль, что ты поступила именно так. Надеюсь, со временем ты осознаешь всю серьезность своей ошибки. Не сомневайся, я намерен продолжать политическую карьеру. За мою безопасность не беспокойся. Я еду на юг в компанию, где буду жить у моего друга Агриппы, который там хорошо обустроился. Твой почтительный сын Октавиан.
Вот, ну, опять же, конечно, Агриппа-то, конечно, это хорошо, Марк Агриппа, ну а где меценат, он там появляется слишком гораздо позже. И, собственно говоря, это письмо, это последнее, если я не ошибаюсь, появление в сериале замечательного этого молодого чика, который играл молодого Октавиана, да, потому что потом, да, он, да, сильно, да, ухудшится. Он даже, ну, вообще не похож.
Ну, он хороший, там, ну, если присмотреться, он хороший, то есть там… Опять-таки, любимый прием, отработанный ими еще в «Сопрано», где все постоянно в полутемных помещениях, и пол рожи освещено, а половина в темноте, напоминает Булгакова, где там. И тут, как там звали этого мента проклятого, который с Понтием Пилатом беседовал?
Каяфа?
Нет.
Это первосвященник был Каиафа.
Там оперуполномоченный при нем был. И тут ему показалось, что из темноты на него смотрят два глаза. Один человечий, а другой волчий. То есть, когда пол лица в темноте, это с точки зрения главного оператора Алика Сахарова отображает, так сказать, двойственность натуры. Но как-то вот сама по себе замена актера, она странная. То есть, ко второму сезону мальчонка вроде подрос. И, на мой взгляд, впал. Может, заболел или что?
Да бог его знает. Ну просто как, он на взрослого-то Гая Октавия был вообще не похож. Просто, видимо, какой-то консультант или кто-то еще намекнул, что ему уж было много лет. Потому что тут ему лет 14-15 максимум. Но как-то все равно он вот только что был вот такой, с кудрявой головой, а потом вдруг вымахал в такого, значит, тощего жлоба, вообще без кудряшек, то есть совершенно. Как это у вас так получилось?
Странно.
Он да. Все время на Брялинина у вас дальше в кино ходит или что? Почему у него кудряшек нет? У него же были. Ну, он просто вот не похож на повзрослевшего самого себя. Ну, вот какая-то замена актера была. Да и играет, прямо скажем, все-таки слабже, чем мальчонка. Ну или его так прописали слабже, я уж не знаю.
Bad acting is bad directing.
В общем, на мой взгляд, не угадали они. Вот все-таки один из центральных персонажей. Ну, там, конечно, он ходит с каменной рожей все время, как, в общем-то, и положено.
Ну, по сценарию подлечит отлично.
И подлечит, да. Оказывается, слегка извращенец в итоге.
Да.
Вот. Но...
Это мы забегаем вперед.
Да, 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 да. Ну, а серия заканчивается тем, что дети Варена уныло едут в лагерь рабов, в котором они просто непонятно как оказались вообще. Потому что, повторюсь, Эраст Фульман их никуда продать бы не смог, потому что это римские граждане. Ну, вот против всех законов он мог бы попытаться мелкого мальчонку продать, потому что непонятно кто, он говорить не умеет. Но сестра бы всем сообщила, что подождите, я римский гражданин.
Придите да, в себя,
вот,
да.
Вот два мальчика, римские граждане, что себе позволяете? Их бы вот сразу, те, кто их попытался купить, их бы немедленно доставили в ближайшее околото к вигилам.
Лишили лицензии на работорговлю и, возможно, наказали.
Да, я говорю, те, кто пытались их купить, они бы сами их отвезли куда надо, потому что это же тоже были римские граждане. Поэтому эта вся история просто вот высосана из пальца, просто быть не могло. Их бы скорее раз Фульман в самом деле шлепнул, но тогда бы сразу половина сюжетных линий в фильме была бы отрезана, ну, которые будут дальше. Но заход дурацкий, но вот фильм сделан так.
С нетерпением ждем продолжения.
Хорошо.
Тоже очень хорошая серия, очень. Просто вот восторг души, на мой взгляд, молодцы. А на сегодня все. До новых встреч.